Помолимся. Отец Небесный, благослови последний час общения, руководи Духом Святым и ответы на вопросы, чтобы все было правильно у нас. Аминь. Садитесь. Подходят некоторые с вопросом симфонии. Значит, в прошлом году на библейских курсах был вопрос о симфонии. Вот симфония, о которой шел разговор. Значит, поднимите руку, кто в прошлом году заказывал такую симфонию. Еще, подержите, я посчитаю сейчас. Так, как? Кто уже получил, не надо поднимать. Да. На курсах. Все, опустите. Кто имеет намерение взять такую симфонию? Значит, я вам объясню, друзья. Значит, эти симфонии, мы в прошлый раз говорили, что мы их покупаем в Германии, покупаем у издателей. То есть мы по той цене, сколько она стоит, без надбавок и таможенных, и магазинов. Значит, она стоит 20 евро, эта симфония. Но мы говорили в прошлом году за 800 рублей, поэтому кто настроен на 800, можете заплатить 800. Кто готов дать 20 евро, это 900, можете дать 900. Как ваше сердце расположено. Значит, поднимите руку, я посчитаю, сколько штук нужно. Чтобы я знал, сколько штук нам нужно симфонии. Держите руку, не опускайте. Все, опустите. Я привез 20 штук, как раз поднято 20 рук. Значит, завтра я их сюда принесу, и кто поднимал руку, возьмете по одной штуке. Деньги сдадите Юре Свиридченко. Поняли, да? Юра будет ответственный за выдачу симфоний. Ну вот, все. Значит, вопросы. Четыре вопроса мне пришло. Вопрос такой. Как наше братство относится к элементам одежды мужской, галстук? И почему? Относится нормально, то есть считается галстук незапрещенным предметом одежды. Галстук носить разрешается. Вот так все. Совет такой. Если вы приехали в церковь, где к галстуку отношение отрицательное, разумно в этой церкви галстук не одевать. В той церкви, где к галстуку относятся нормально, можете одевать по своему усмотрению. Очень пестрые галстуки, ярко пестрые, я не советую. То есть если галстук носите, старайтесь, чтобы оно было так, ну, умеренно, со вкусом, прилично. Но здесь написано, почему. Возможно, думали, что запрещено, а может, наоборот. Друзья, вообще в Союзе баптистов в том, 30-х годов и 20-х, галстуки носили, по-моему, почти все. Ну, по крайней мере, на фотографиях. То есть традиционно галстук не запрещается. Что значит «Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек»? Или «Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем». Я понимаю, что буквально выходишь из дома, Бог тебя благословляет. Вошел в дом, Бог тебя благословляет. Приехал на курсы, понимание «вхождение», Бог тебя здесь благословил. Вышел отсюда, поехал там на Туапсе или на Тимашевск. Бог благословляет. Буквально понимаем. Бог благословит выхождение твое и вхождение твое. Отныне и вовек имеется в виду, что на протяжении всей жизни Бог тебя будет благословлять. Николай Степанович, я не могу бросить один грех. Я молился и постился, но мне не помогает. В чем причина? Друзья, в чем причина? трудно сказать, это нужна личная беседа. Причина может быть в том, что, например, человек не может бросить какой-то грех, а для этого греха есть причина. Ну, например, в сфере целомудрия, да? Книги плохие подчитываю и фотографии плохие подсматриваю, и какой-то грех не могу бросить. Но это же неразумие. Мы должны бороться с грехами в комплексе. Если сорняк уничтожать, вот знаете, есть такой сорняк, называется повелика. Слышали такой, да? Это желтая такая отвратительная, плетущаяся вот по картошке трава мелкая. Если чуть-чуть оставишь, она продолжает расти. Ее надо ликвидировать всю. И так точно в отношении чистоты. Надо в комплексе вести борьбу с грехами. Посмотрите, друзья, когда корабль терпел бедствие, что делали люди, чтобы спастись? Выбрасывали груз с корабля. Ну, груз официально, который корабль вез, видимо, торговое судно было. Выбрасывали груз. Потом свои вещи выбрасывали. Спустили паруса. Потом пшеницу выбрасывали. А потом еще за доску держались. Корабль разваливался, и за доску держались. То есть для спасения мы должны в комплексе принимать серию, ряд мер, чтобы быть спасенным. Также в отношении греха. Один грех исповедал, а чуть-чуть оставил. Или рассказал так, чтобы человек ничего не понял. Или бывает, человек исповедуется, чтобы не сильно плохо выглядеть. Один брат нагрешил, и он решил так. Одному служителю одно исповедал, другому другое, третьему третье, четвертому четвертое. Ну, всем понемножку, чтобы не смотрелось слишком плохо. И в результате на отлучение не подтягивает даже на замечание. Если все в комплексе, можно бы отлучить. Он всех проехал, всем понемножку рассказал. Вот. А потом говорит, вот один грех не могу бросить. И еще, друзья, по Библии, во-первых, покаяние, исповедание, отношение к Библии, я сегодня говорил, в сердце моем сокрыл я слово, чтобы не грешить пред тобой. Или пост назначать. А еще, друзья, скажу, это и наши собственные усилия. Бывает человек так, думает, что я исповедался, теперь у меня должно пропасть желание ко греху. А желание не пропадает. Ну, я вам один пример расскажу, и будет понятно. Ну вот, ну вы не можете оставить какой-нибудь грех. Ну кто-то не может бросить курение, да? И вот его судят и выносят такое решение. Еще один раз закуришь – пулю в лоб. Закурит или нет? Не закурит. Не закурит. Вот этих кодирует пьяниц. Говорят, мы тебе ампулу зашили, 1 грамм выпьешь, эта ампула лопается, и ты умираешь. И он не пьет. Он думает, там какие-то силы действуют. Его жути нагнали, он не пьет. И все. Ну, а теперь один случай. Вот один брат встречается со мной и говорит, Николай Степанович, не могу бросить грех. Я уже сколько исповедовался. Вот исповедуюсь, 2-3 недели держусь и согрешаю. И тому брат, и тому, и уже сколько лет, и не могу бросить. Ну, теперь он мне исповедуется. Я ему говорю, мы с тобой принимаем решение. Еще один раз согрешишь и на отлучение. Вот перед лицом Бога обещай, будешь отлучен, еще один раз согрешишь. Согласен? Молимся. И на молитве так я говорю, Господи, еще раз согрешит Николай. Ну, я так, его не Николай. Николай еще раз согрешит, отлучаем от церкви. И все. И говорю, буду тебе звонить раз в 2 месяца, узнавать. Как только согрешишь, сразу звоню пресвитеру, отлучить. И все. Ну что, вот свободный. Свободный. И радуется сейчас. Все, говорит, Бог дал победу. Вот. Братья, надо относиться серьезно к этим вопросам. Вот. Этого больше не будет. И все. Потому что, знаете, друзья, да, бывает, Бог дает свободу. Покаялся человек, полную свободу получил. В вопросах, когда усилия человека никакой роли не играет, он не может. Ему скажи пулю в лоб, если рюмку выпьешь. И он скажет, я лучше рюмку выпью, и пускай пулю в лоб. И все. Этот человек все, он раб, он не может. А есть вещи, которые мы могли бы оставить. И сила есть, могли бы оставить. Но нам хочется, сила свыше, и мне больше не хочется. Николай Степанович, почему у нас в братстве на хлебопреломлении хлеб с закваской, а еще и с сахаром, а не пресный хлеб, как это описано в Библии? Но если поточнее, друзья, в Библии не сказано, что на хлебопреломлении был опреснок. Это мы предполагаем, что был опреснок. Но конкретного указания нету. Вот, что Христос взял пресный хлеб. И так, указания нету. И поэтому в Библии написано, что один хлеб, и мы многие одно тело. И не указано, какой хлеб. И даже когда в Коринфе шло отступление от правильной формы совершения хлебопреломления, то апостол Павел, чтобы исправить ситуацию, дает подробную инструкцию, как нужно совершать преломление. И вот как эта инструкция дана, так мы и держимся. Например, не описано, что нужно ноги умывать. Мы не умываем ноги. И не написано, каким должен быть хлеб. А просто взял хлеб. И поэтому хлеб имеем право использовать как пресный, так и квасный. Ну, чтобы там сладкие булочки с маком, стараемся этого не использовать. А просто обычный хлеб, не обязательно пресный. Если в какой-то церкви проще пользоваться пресным, и им удобно, или они даже по убеждению пользуются пресным хлебом, мы не возражаем против этого, могут пользоваться. Но совершенно и мы исключаем, чтобы проводить линию, что хлеб должен быть только пресный. Это будет неправильно. И последний вопрос. В молитвах и чтении Слова Божия меня посещают скверные мысли. Виноват ли в этом я и как исправить положение? Друзья, здесь однозначно трудно ответить. Человек может быть виноват в этом, а может быть не виноват вообще в мыслях. Ну, например, бывает, когда плохие мысли человеку нравятся, и он их может даже развивать. Ну, о чем-нибудь думать плохом. Бывает, когда человек не борется с этими мыслями, относится к этому равнодушно, хотя понимает, что это не грех, это плохо, неправильно. Не борется. Друзья, бывает ситуация, когда человек борется, молится, пост назначает и не может освободиться. Я вам расскажу одну историю, и вам будет понятно мое отношение к этому вопросу и как можно победить. Одного брата начали вдруг неожиданно посещать богохульные мысли, то есть плохие мысли в адрес Бога. И когда он читает Библию, молится и в собрании, и он не может избавиться. И даже, знаете, он из мира покаялся. Был хороший брат, уважаемый, все. Его поставили руководителем молодежи. И вдруг ни с того ни с сего начали приходить эти мысли. Но он постился, молился, не может освободиться. Исповедовался служителям. Служителей это насторожило. В пост назначали, потом и бесов из него пытались изгонять. Запретили участвовать в хлебопреломлении. Потом запретили с ним приветствоваться. Встречался он и со мной, встречался. Мы с ним молились, и ничего не прошло. Ничего не прошло. Потом я с ним долго не виделся. Встретился через 7 лет после этой встречи. И он мне говорит: ничего лучше не стало, стало только хуже. Эти мысли постоянно лезут и лезут. Говорит, со мной никто не приветствуется, в вечере я не участвую, в собрание ходит. Жениться не может, потому что в таком состоянии, куда жениться, руки на него возлагать никто не будет. А ему уже лет 26. Закончил институт, работает инженером, церковь регулярно посещает, от мысли освободиться не может. И вы знаете, друзья, я ему говорю, я так вот, ну, уже немножко и опыта было больше, я ему говорю, я говорю, тебе этих мыслей не надо бояться, ты борешься. Ты не хочешь этого. Бог с тебя за эти мысли не потребует отчет. Потому что он попал в психологический круг, петля, понимаете? Он думает о том, чтобы о чем-то не думать. И он переживает, и сама ситуация заставляет его об этом думать. То есть он думает, что об этом нельзя думать, и поэтому он об этом думает. Он приходит в собрание со страхом, чтобы об этом не думать, он об этом обязательно будет думать. И я ему говорю, тебе надо абсолютно успокоиться, уверовать в то, что Бог тебя за эти мысли не накажет и не лишит небесного царства. Если эта мысль пришла, относись к ней равнодушно. И вы знаете, друзья, через 2 недели, он говорит, мысли ушли. Они не ушли после моей беседы, но он перестал их бояться, и мысли ушли. Ну, это примерно, знаете как, вот иду я по рынку, ну, я выдумываю ситуацию, но убежден, она бывала, и меня, и у вас. И вдруг какая-то песня там мирская, да? И вот как пластинка замкнула в голове, и вот крутит, крутит, крутит. И я, ай, что ж теперь делать? Ой-ой-ой, мирское, да что такое? Это Бог накажет, ай-яй-яй-яй. И вот этот целый день, и спать лег, и оно все, я пощусь, молюсь, ничего не могу спать. Как пластинка заела, и вот эта песня, песня, песня. И второй вариант. Песня прокрутилась в голове, да, заклинила какую-то строчку. И я к этому отношусь равнодушно. То, примерно так. Это не мое, ничего страшного. И через 5 минут я забыл. Потом еще разок вспомнил, и опять забыл. И все, и больше нету. Поэтому вот это скверные мысли. Если человек борется, он этого не хочет, ему это неприятно, ему это отвратительно, к этому надо относиться спокойно. Пройдет. Бог с тебя за это не взыщет. Это путь к победе. Друзья, после этого у меня встречалось множество таких ситуаций. Я говорю, не переживай. Относись к этому равнодушно, все пройдет. И проходит. Но если человеку сказать, да ты что, мысли плохие, богульные, да ты что? И все. И человек встал на тропу, с которой он не свернет. И 20, и 30 лет, и вся жизнь пройдет с этими мыслями. Не свернет. Потому что он в страхе, он в переживании, он попал в колею. И все. А если он к этому будет относиться свободно, эта колея закончится через 2 часа, и все. И ничего не будет такого. Да, пожалуйста.
Я отвечу только на одну записку, потому что там та, которую я вчера, я еще не подготовил, и которая новая сегодня, тоже еще не подготовил. Такие вопросы догматически сложные. Неемия 10.36 написано, также, ну, 35. «И обязались мы каждый год приносить в дом Господень начатки из земли нашей и начатки всех плодов со всякого дерева. Также приводить в дом Бога нашего к священникам, служащим в доме Бога нашего, первенцев и сыновей наших, и из скота нашего, как написано в законе, и первородные от крупного и мелкого скота нашего». Вопрос. Разъясните, почему такое сравнение первенцев и сыновей и из скота? Для чего их приводили? Братья, здесь нет сравнения, здесь перечисление первенцев и человека, первенцев и скота. Для чего их приводили? Для того, чтобы ими там пользовались. То есть в книге «Исход» тоже написано 22 глава, 29 стих, что немедли приносить мне начатки от гумна твоего и от точила твоего, отдавай мне первенцев из сынов твоих». Друзья, то есть здесь так и надо понимать. Написано, что здесь не идет речь о жертве, ни в коем случае. Здесь идет речь о том, чтобы священники и левиты, которые трудились в храме, они имели, что им кушать из скотов, и кто бы ему там помогал. То есть детей тоже посвящали Богу, как Анна посвятила Самуила Богу, и первенец в любой семье был посвящен Богу, и священники имели этим первенцем право пользоваться. Ну, в смысле, чтобы он помогал им, чтобы он какую-то работу выполнял, потому что работы же было очень много, и вот эти дети были как бы посвящены Богу в использовании. Часто они им не пользовались, то есть просто отпускали домой, а часто пользовались, оставляли каких-то при храме, и те могли работать там или что-то делать. А волов и первенцев из скота, они их ели. А детей не ели, дети там подрастали, где-то работали. Вот эти места Священного Писания иногда говорят, что вот как жертву. Ни в коем случае. Здесь имелось в виду, что вот отдавали Богу. Удел левитов – это был то, что отдавали. И еще вопрос. Авраам сказал Саре, чтобы она сказала, что она сестра, и сын его сделал тоже. Это что, наследственность или как это понимать? Но когда Авраам сошел в Египет, он сказал, что это на свою жену, что это его сестра. И то же самое сказал Исаак, тоже, когда такая ситуация случилась. Ну, у меня нет вот большого опыта в вопросах наследственности. Здесь написано, это наследственность или что это такое? У меня вот здесь еще маленький, но по свидетельству многих братьев и свидетельству различной литературы, и в Библии мы видим, что грехи отцов передаются детям вне зависимости от того, знали они об этом или не знали. Ребенок может поступить точно так же, как поступил его отец, вне зависимости от того, знал он об этом или не знал. Просто под какой-то передаче. Но наследственность это там через гены или это духовная связь, я не могу растолковать. Но зависимость есть. Если грех я не освобожден, большая вероятность, что не рассказывая об этом грехе своему сыну, он у него проявится. Я так думаю, хотя думаю, что служители, братья, могут на этот вопрос ответить более обзорно.
Ну, здесь два вопроса технических. Такой вопрос меня касается. Поделитесь, пожалуйста, что у вас за машина? Я понимаю, Вольво, ну, там стоит, да. И где и как она вам досталась, если не секрет? Не секрет. Друзья, у меня сейчас нету машины. Машина, на которой я ездил, она попала в аварию и очень сильно пострадала, и скоро она не поедет. Вот. А я пользуюсь разными машинами. Какая под руку попадает, то и пользуюсь. Вот и все. Поэтому эта машина не моя. Я на разных сейчас езжу. И еще вопрос такой. Что случилось с Димой Манниковым? Ну, здесь написано, он к Петерсу ушел. Друзья, я эту информацию впервые сейчас встретил, поэтому ничего не могу сказать. Ушел, не ушел. Вот. То есть не могу ответить на этот вопрос.
Братья, мы решили, чтобы у нас звучало личное свидетельство здесь, на библейских курсах, чтобы мы могли познакомиться с тем, как произошло наше обращение к Господу. Ну, для того, чтобы как-то упорядочить само это дело, вот, немножко я и расскажу о том порядке, какого мы будем придерживаться. И вообще это касается принципа личного свидетельства. Что такое личное свидетельство? Это рассказ о личном переживании того, как Бог обратил человека к себе, подарил ему веру, о том, как человек стал христианином, стал верующим. Именно здесь важно личное свидетельство, то есть то, что я в своей жизни лично испытал. Здесь показаны две схемы. Что эти схемы означают? Стрелочка, которая здесь видна внизу, это как бы получается стрелочка нашей жизни. Вот это вот. Наша жизнь. В определенный момент нашей жизни произошла встреча с Господом. Простите. Произошла встреча с Господом. При этом что у нас происходило? Произоходила перемена. Перемена наших чувств, перемена нашего мышления, перемена нашего отношения к Богу, перемена нашего отношения к жизни. То есть то, что мы называем покаянием. Не только как слова молитвы покаяния, но вообще покаяние в жизнь. До этого покаяния мы жили одной жизнью, один был образ жизни, созвучный образу жизни тех людей, которые сейчас в мире живут. После – это то, как мы живем сейчас. Новые чувства, новые отношения, ну, новое все, не так, как было раньше. Эта схема вот такого рассказа каким я был раньше, каким я стал сейчас, и что этому способствовало. Вот, вне зависимости от того, в каком порядке это излагается, ну, лучше такой порядок. До покаяния был таким, встреча с Иисусом Христом произошла так-то и так-то, и после, вот теперь, на данный момент, я такой человек. Вот хорошо, если мы придерживаемся такого порядка. Но вот такой ход рассказа, он характерен, конечно, для тех, кто обратился к Господу уже в сознательном возрасте. Ну, говоря вот языком, которым мы привыкли пользоваться, пришел из мира. Другой вариант рассказа – это обзор. Обратите внимание, вот значочек креста, он в самом начале. Этот вариант рассказа больше подходит для тех, кто с детства верующий. У них таких переживаний, большой перемены не было, какова она была вот в первом случае для пришедших из мира. Мы, находясь вот здесь, в этом месте, бросаем как бы взгляд назад на нашу жизнь и можем рассказать о том, какие преимущества как верующего я имел в своей жизни. Ну, точнее, как воспитывающегося среди верующих я имел в своей жизни. Но несмотря на то, что эти преимущества у меня были, связь с верующими, верующие родители, молитвы за меня, воспитание, несмотря на это, все равно была необходимость в духовном возрождении и в покаянии перед Богом. То есть это в нашем свидетельстве тоже должно звучать. И теперь некоторые предупреждения. Ну, вообще я написал вот пункт первый, контакт, это общечеловеческие вопросы, больше ждать ответа, больше отвечать человеку на его вопросы, чем требовать чего-то у него. Это не то, что мы будем здесь использовать. Просто тогда, когда мы лично говорим о себе, важно с самого начала завязать с человеком контакт. Обычный простой разговор. Есть вещи, которые всех волнуют. Вопросы о болезни, о здоровье, о вечности, о жизни, о смерти, о победе над каким-то пристрастием, от которого трудно освободиться, о смысле жизни, о Боге, о вере. Это то, что помогает завязать контакт. И тогда, когда человек сам нас начинает спрашивать, то это даже лучше. Мы ему отвечаем, и при этом в наших ответах и о Боге больше говорим. Тогда это как бы получается лучший способ общения. Но нам здесь не нужно создавать какой-то контакт. Вот. Но все равно это нужно иметь в виду. А то бывает так, что человека настроим против себя. Или, ну, есть такой случай о том, как однажды попросился человек к вознице, вот, и решил ему засвидетельствовать. И ехали они через глухой лес, и он думает, когда же начинать. И начинал примерно так, начал так, что «Скажите, вы приготовились к смерти?» Вот. И человек в ужасе скинул его с повозки. Может, это история выдуманная, но подобные невыдуманные истории повторяются очень часто. Когда мы давим на человека, говоря о покаянии, говоря о том, что он такой грешник, обнаружим на его руке заколку и говорим, а ты знаешь, что это такой страшный грех? И человека иногда бросает просто в оторопь, а разговора не получается. Или он разговаривает с нами вынужденно, если ему просто некуда деться. Но это не контакт. Вот это, скорее всего, давление какое-то психологическое, что недопустимо. Но, братья, что сейчас нам будет важно? Важно уже сейчас нам, говоря личное свидетельство, вот на что внимание обращать. Слова, которые мы используем. Есть слова, которые для нас уже стали привычными, терминами, которые мы хорошо понимаем. Что такое покаяние? Что такое возрождение? Что такое молитва? Когда мы рассказываем личное свидетельство, мы говорим об этом человеку, который нас слушает. Но, может быть, в его сознании молитва – это просчитать молитву, записанную на листик бумаги, вполне определенную. Поэтому, говоря слово «молитва», мы должны понимать, что он понимает то же самое. Или пояснить ему, что такое молитва, или лучше сказать это какими-то другими словами. Или, допустим, сказать «я встретился со Христом». Но человек-то со стороны, он не понимает, что стоит за этой фразой. Он может понимать это в самом буквальном смысле, и из-за этого недопонимание возникает. То есть те слова, к которым мы с вами привыкли, они нуждаются при личном свидетельстве в переиначивании. Мы должны сказать языком, который человеку понятен, тот, который не живет в нашей среде, и которому вот эти истины, они не ясны до сих пор. Братья, у меня есть много других слов. Это вот перечислять просто долго. Но уже завтра, если Господь позволит, мы будем делиться личным свидетельством, мы должны постараться таких терминов избегать. В качестве, пускай это будет для нас и упражнение в личном свидетельстве к неверующим. Наша речь. Мы свидетельствуем, а не проповедуем. Все-таки речь проповеди, она обладает большей возвышенностью, чем простой разговор с человеком. Здесь недопустим какой-то нравоучительный или такой пафосный тон. Личное свидетельство подразумевает личный разговор. Это основное, что касается нашей речи. Ну и, конечно, содержание личного свидетельства. Если мы хвалимся своими прошлыми подвигами, что очень свойственно, и больше получается внимание заостряем на себе, чем на действии Бога в нас. Мы можем рассказать о том, какие страшные дела мы делали раньше, самыми неприглядными красками, и это вызовет у человека, нас слушающего, скорее чувство отторжения, такое тоже может быть, чем внимание. Конечно, это зависит от того, с кем мы разговариваем. Может, с кем мы разговариваем, он такие же переживания сейчас имеет и такой же жизнью живет. Здесь главное иметь мудрость. А то было такое, что однажды во время благовестия в палатке выходили братья со свидетельством. И одно свидетельство страшнее другого. И одна женщина, махнув рукой, уходит и говорит своей соседке или не знаю кому: «Да что их тут слушать? Посмотри, кто тут такие. Один другого стоят, одни урки собрались». И ушла и с собой, похоже, кого-то и забрала. Братья, тут что важно? Важно, что тут может проявляться элемент какого-то самодовольства и исключительности. Вот я таков, не таков, как все. И вот это желательно, чтобы у нас не звучало. Это и как воспитание нашего внутреннего человека. И, конечно, важно в содержании нашей речи не просто на то, что я лично пережил, заострять внимание, но на то, как я сейчас оцениваю, как Бог действовал в моей жизни. Личное свидетельство – это не только рассказ о личных переживаниях по своему содержанию, но и о том, как действует Бог и действовал Бог в моей жизни. Примерно понятно я изложил, да? Если что-то добавить надо к содержанию, да? Итак, о времени, братья, не больше 5 минут. Даже мы раньше более короткий срок назначали, 3 минутки, 4, сейчас так, не больше 5 минут. 5 минут, пускай это будет пределом личного нашего свидетельства. Каким образом мы завтра его проведем? Или как-то по очереди, или по желанию, или по назначению. Это вопрос еще пока открытый. Но хорошо, если мы будем таких правил придерживаться.
Еще один вопрос поступил, и больше нету. Есть ли информация о Кент Ховенд? И ваше мнение о записи Билла Готман? По Кент Ховенд ходили слухи, что он умер. Мы узнавали, все идет, как и Брежнев, он жив, сидит в тюрьме, город Шарлотт, штат Северная Каролина. Ничего не изменилось ни в количестве лет, которые он должен отсидеть, и как его осудили. Да там несколько статей, я не могу сейчас сказать. Как? Ему дали 10 лет. Ну, сначала, когда его арестовали, его обвинения были довольно крупные. Вот, срок грозил, ну, около 300 лет. Грозил срок. 288 лет. Вот, ну, потом снижали, снизили до 10 лет. Ну, видимо, учитывая, что человек очень известный, и, ну, 10 лет дали. Жена его тоже находится под следствием, но жену пока не осудили. И еще вторая половина вопроса. Ваше мнение о записи Билла Готман? Друзья, я эту запись не слушал. Я слышал, что ходит какая-то запись, но мне она в руки не попадала, и я не слушал, поэтому никаких мнений на этот счет не имею. Но даже тот факт, что задаются вопросы, почему-то везде задаются вопросы, наверное, это заставит меня послушать. Но настораживает тот факт, что спрашивают. Есть записи, которые не вызывают вопросов. Народ слушает и вопросов не задает. А здесь почему-то вопросы задают. Видимо, надо изучить эту ситуацию. Пожалуйста, да.